Вы слушаете программу «Мастера».
В эфире программа «Мастера», у микрофона Диана Берлин. Сегодня у нас тема особенная, просто особенная и особое гостье. Я рада представить вам президент благотворительного фонда спасения тяжело больных детей. Фонд называется «Линия жизни». Запомните. Общественный деятель Фаина Яковлевна Захарова. Здравствуйте.
Добрый день.
О вас можно говорить очень много, и мы еще обязательно будем говорить о фонде, потому что то, что вы делаете, это просто низкий поклон вам сразу от всех. Не только от тех многочисленных детей, многого, большого, огромного количества их родителей, бабушек и дедушек, не только от них, а от всех нас, потому что, ну, завтра может быть с нами то же самое. Но прежде о вас. Вы оканчивали педагогический институт, да?
Да.
География.
География.
Там вы учили английский. Какое было преподавание?
Да, тогда была двойная специальность – география и английский язык.
И до сих пор вы свободно говорите на английском языке, что, наверное, вам помогает.
Вы знаете, стало чуть хуже говорить, потому что до фонда «Линии жизни» я работала в международных организациях. И там, конечно, было очень много возможностей общения с носителями языка. И я проходила очень много разных курсов и мастер-классов по разным направлениям. И все это, конечно же, было на английском языке.
Угу.
Сейчас, последние 15 лет, а нам будет 15 лет в 2019 году, у меня, конечно, в этом смысле возможности меньше. Но, тем не менее, все-таки, когда выезжаешь за границу, английский язык, он всегда
конечно.
Тебе в помощь.
Ну, конечно. И, кстати, и на русском языке вы прекрасно говорите, что нельзя сказать обо всех.
Спасибо.
Ну, что делать? Но смотрите как. Вероятно, у вас эта идея помогать. Она в вас жила, судя по вашей биографии. Посмотрите, вы в 95-м году в Лондоне оканчиваете планирование международных социальных и благотворительных проектов. Оценка международных проектов, технология, вовлечение общественности, что важно, в обсуждение социально значимых проектов. Это было в Лондоне. Казалось бы, в Лондоне английский язык прекрасен. Можно остаться, жить и работать дальше. Нет. Дальше вы в 2001 году занимаетесь разработкой пиара и коммуникативных стратегий для общественного сектора в Швейцарии. Это тоже образование. И все это вы копили для того, чтобы в определенный момент все-таки прийти в благотворительный фонд, да? Руководитель специальных программ, директор по развитию программы «Линия жизни». А с 2008 года вы президент этого фонда. Вот такая линия у вас действительно жизни, которую вы всю жизнь построили для того, чтобы спустя прохождение всех этих образований детишкам помогать выживать.
Вы знаете, если говорить откровенно, я, в общем, не выстраивала свою линию жизни.
А вот это там наверху.
Вот. Я не раз уже говорила о том, что, ну, во-первых, я счастливый человек, и мне очень повезло. Почему? Потому что я очень рано для себя поняла смысл. Вот, знаете, сейчас встречаешься со многими, с ребятами молодыми, все, и разговариваешь с ними, и то, что их очень волнует, они до конца не понимают, для чего они предназначены, куда им двигаться, хотя у них может быть и прекрасное образование, и много возможностей, но мечутся и ищут. И это прекрасно и хорошо, на определенных этапах нужно, конечно, метаться, искать для того, чтобы потом найти все-таки основное дело в своей жизни. В этом смысле мне повезло, потому что я как-то очень рано перестала метаться, потому что я поняла, куда и как мне двигаться. И я в этом смысле очень благодарна горам. Вот горы для меня и раньше, и сейчас до сих пор источник.
Горы?
Горы, именно. Не просто горы, а вообще высокогорье. Те самые открытые пространства, где у меня была возможность работать, поскольку я работала в Кавказском заповеднике, я занималась ландшафтным картированием, потому что с самого начала практически своего жизненного пути я начала заниматься охраной природы.
Да, да, да.
И именно там, в горах, ты какие-то познаешь очень серьезные вещи, потому что очень часто там ты бываешь в одиночестве, хотя в горах важно, чтобы была команда, и тебе даже не разрешают идти в маршруты, если ты одна. Но, тем не менее, там много есть времени для того, чтобы подумать о себе, о смысле жизни. Ты часто общаешься со звездами, потому что вечерами там лучинка, и, собственно, нету других возможностей, как, с одной стороны, общение со своими коллегами, а с другой стороны, вот общение с высоким. И именно там, в горах, я для себя поняла, что смысл моей жизни – это как раз забота в начале. Это была природа. И вы знаете, это очень странное ощущение, когда ты находишься в горах. Горы – это очень серьезная система природная. И ты думаешь: «Господи, ну кто ты такая, что ты взяла на себя вот такую ответственность заниматься изучением, создавать ландшафтные карты, разбираться вот в этих невероятно сложных природных комплексах? Кто ты такая?» А потом через какое-то время ты вдруг начинаешь понимать, что вот эти вот горы вокруг тебя, и что ты за них несешь ответственность, и что у тебя есть такие возможности и силы. И вот это вот понимание, что есть ты и я, который может менять мир, который может влиять на мир, который несет полную ответственность за то дело, которым ты занимаешься, вот там это понимание пришло очень серьезное. И, наверное, вот это и позволило как-то открыть свой путь. И когда ты вот открываешь этот путь, то он сам разворачивается. То есть ты даже не ставишь какие-то задачи быть вот этим или быть вот этим, быть вот этим. А так складываются события, что тебе открывается очень много возможностей, очень много дверей. Поэтому в этом смысле я абсолютно счастливый человек, потому что вот та часть моя рабочая, которая позволила мне правильно понимать этот мир и, значит, встречаться с правильными людьми, отвечать на вопросы, которые перед тобой стоят. Собственно, наверное, вот это и было основой моего такого движения. Сначала у меня такая была серьезная мотивация, страсть бесконечная по вопросам, связанным с охраной природы. И за долгое время работы сначала в Институте охраны природы и заповедного дела, где я занималась заповедниками, национальными парками. Вначале это был Советский Союз, поэтому у меня была возможность посетить самые сокровенные, самые невероятные природные территории, не только в России, но и по Советскому Союзу. И это было просто невероятное совершенно вдохновение, когда ты видишь, что такое природа, начинаешь понимать значимость. Потом я начала заниматься международными проектами. Это, конечно, мне еще открыло еще большие горизонты. Научила очень многим вещам, потому что, конечно же, когда я начала работать, и когда мы создавали Всемирный фонд дикой природы, российское представительство в начале, это вот WWF, к сожалению, не могу не сказать, ушла из жизни трагически один из таких очень серьезных основателей фонда, фонда WWF, Лора Уильямс. Надо сказать, что этот человек очень много сделал для того, чтобы сохранить наши заповедники, национальные парки. Хотя она американка, именно она приехала сюда и замутила вот этот вот процесс поддержки российских заповедников и парков в 90-е годы, когда, к сожалению, финансирование этих территорий было практически закрыто. И вот, к сожалению, она погибла. Она занималась лошадьми и создала школу специальную, потому что лошади же мы знаем, да, для больных детей очень часто мои коллеги, бывшие с WWF и вообще все, кто занимается охраной природы, они, конечно, все поехали в Брянский лес, заповедник, потому что она работала в заповеднике Брянский лес, с ней попрощаться, поэтому я не могу не сказать об этом.
Конечно.
Человек, который очень много сделал для заповедников национальных парков. Но так сложилось, что занимаюсь достаточно долго природой. Вот у меня внутри возникло ощущение, что есть еще возможность сделать что-то еще, какой-то еще большой серьезный проект. И когда возникло внутри вот этот вот запрос, то и появился ответ. И в какой-то момент меня пригласили для разговора и пригласили работать и развивать тогда еще программу «Линии жизни». Это был 2004 год, а в 2005 году я, собственно, перешла уже работать в эту программу. Поэтому вот с 2005 года я, собственно, и занимаюсь уже спасением жизни, и не только спасением жизни, а сейчас у нас и создание комфортных условий, и реабилитация, то есть улучшение качества жизни тяжело больных детей.
Так получилось, если я правильно поняла, сначала вы спасали природу, а потом... Дети.
Да.
Ну, в общем, люди. Они вырастают, слава богу. при помощи ваших огромных усилий, они вырастают и становятся людьми, те, которые делают наше завтра, правда? А изначально стоит ваш фонд. Вот дети с врожденным пороком сердца. Насколько я знаю, вы охватываете практически всю Россию.
Тема...
Не только Москва, я это имею в виду.
Нет, конечно. Во-первых, надо сказать, что фонд занимается детьми от Калининграда до Владивостока. То есть у нас нет никаких таких предпочтений. Я хочу сказать, что как раз московских детей у нас не так много. Так же, как и питерских детей не так много. Детьми, которыми мы занимаемся, это дети со всей России. И мы начинали именно с кардиологии. И это была наша тема, эндоваскулярные операции.
А почему? Что-то какой-то был случай?
Была история, такая тоже почти мифическая история. Не знаю, был ли это на самом деле, или это все-таки такая вот есть некий миф. Но, тем не менее, один из основателей нашего фонда был в больнице, посещал ребенка своего друга, и это было связано с кардиологией. То он шел по коридору, и там врач шел вместе с ним и говорил: ну вот если будут деньги, да, мы сможем спасти жизнь этому ребенку. Ну, в общем, какое-то сильное впечатление это произвело на одного из наших создателей. После такого посещения решил обратить внимание на эту тему. Инициируется создание фонда. Сначала программа «Линия жизни», а потом уже сама программа превратилась в фонд, потому что стала очень мощной. И темой основной, которой начали мы заниматься в 2005 году, это была тема кардиологии, и это были эндоваскулярные операции. В это трудно поверить, но фактически в 2005 году, ну и, соответственно, раньше, практически всем детям, так же, как и взрослым, делали операции на открытое сердце. То есть это операции 4-5 часов, отключается сердце там, и так далее. Ну, да. То есть это сложнейшие полостные операции, которые потом требуют очень серьезной реабилитации.
Рискованная сама по себе.
Но уже очень активно начало развиваться направление эндоваскулярных операций. И, к сожалению, на том этапе нашей жизни таких операций делалось очень немного. Почему? Не было сертифицированных кардиохирургов. Были прекрасные кардиохирурги полостные. И не было практически в регионах, да и здесь, кардиохирургов, сертифицированных как кардиохирурги эндоваскулярные. Поэтому мы в рамках нашей совместной работы с CAF, это Charity Aid Foundation, потому что мы были в рамках этой организации, и с помощью соответствующих образовательных центров начали развивать мастер-классы по обучению кардиохирургов эндоваскулярной специализации. Они получали сертификаты и, соответственно, получали возможность и право потом уже заниматься и эндоваскулярными операциями.
То есть вы приглашали мастеров?
Мы приглашали мастеров, как российских, так и зарубежных. Угу. Они обучали, это были обучающие курсы. Это происходило на базе центра Мишалкина, Новосибирске. Угу. И врачи получали соответствующую сертификацию, возвращались в свои регионы и могли начинать делать эндоваскулярные операции. Но при этом государство подключилось к этой программе уже в 2007 году, а до этого финансирования этого направления практически не было. Поэтому мы как раз и начали финансировать покупку необходимых.
Своими силами.
Своими силами. Собственно, вот этот процесс начался, и мы поддерживали финансовую закупку эндоваскулярных необходимых инструментов, это и кардиостимуляторы, и дефибраторы, и так далее. И врачи начали делать эти операции. Это совершенно другой уровень операции, это там полчаса, и буквально через там несколько дней ребенок мог уже активно двигаться, а там через неделю он уже мог полностью возвращаться к полноценным физическим нагрузкам.
И не надо было отправлять их в другие страны.
Не надо было делать дальнейшее восстановление, реабилитацию. Ну, то есть это совершенно, конечно же, другой уровень операции и технологии. Потом подключилось государство, и объем финансирования на высокотехнологичные операции вот с того времени до настоящего увеличился в 18 раз. И в 2016 году мы закрыли эту тему для себя. Почему? Потому что фактически государство целиком и полностью взяли на себя.
Они продолжили.
Да. То есть фактически какая стратегия, которую мы пытаемся и сейчас эту стратегию реализовывать. То есть мы как благотворительный фонд, мы как организация, институция более гибкие и более быстрые. То есть когда есть некая проблема, мы беремся за нее, мы начинаем ее активно развивать, но мы не можем масштабировать это все на всю страну, потому что, понятно же, финансовых возможностей наших недостаточно. Поэтому потом подключается государство и уже, да, решает эту проблему в масштабах всей страны.
Это хорошая цепочка.
Вот. И как раз в этом смысле наша тема, связанная с кардиологией, была именно такой. И мы в 2016 году эту тему закрыли. Почему? Потому что фактически мы стали получать, во-первых, в качестве обратной связи и со стороны широкой общественности отклики такие, что вот у меня знакомые есть с вопросами, стоит ли вам продолжать заниматься этой темой. Мы, в общем, на самом деле провели определенную исследовательскую работу и поняли, что действительно мы свою функцию выполнили.
На октябрь месяц этого года вы спасли 9800 детей.
Совершенно верно.
9800 детей.
Да, когда мне говорят, ну где вы вот находите силы, все-таки это такая непростая работа.
Да.
Я не лукавлю и говорю, что действительно я вот ощущаю за своей спиной вот как бы дыхание вот этих вот 9800 детей, и каждый день плюс одна жизнь, плюс одна жизнь, плюс одна жизнь. И это серьезный источник. И я все время говорю, что когда я смотрю на мир, я, конечно, смотрю и своими глазами, но я смотрю на этот мир еще и вот глазами всех вот тех детишек, которым нам удалось помочь. И, конечно, это делает мой мир гораздо более.
Еще бы, да. Конечно. А к этому еще добавить счастливые глаза родителей.
Да. Поэтому я говорю, что вот если так себе представить, 9800 детей плюс родители, а плюс бабушки и дедушки, плюс друзья, это вообще город. Это уже серьезный город счастливых людей.
У них рождаются дети.
Конечно. Потому что если прикинуть, в 2019 году, да, нам же будет 15 лет, то есть те дети, которым мы помогли когда-то, да, да, там, начиная с 2005 года, можно сказать, что это уже совершенно молодые девушки и юноши, молодые юноши,
да,
очень многие из которых осуществили свои мечты, стали там и мастерами, конечно, спорта, и творческими людьми, и художниками, и занимаются и балетом, и так далее. То есть это уже такое серьезное, действительно, пополнение. И, конечно, мы очень рады, что 15 лет тому назад мы этим детям дали второе дыхание.
Ну вот смотрите, эта тема, как вы говорите, закрыта. Ну то есть даже это нельзя, мне кажется, так сказать, потому что вы ее открыли, а дальше ее продолжают открывать. Слава Богу, нашей стране, наше государство.
Это совершенно
эстафета
верно.
Принята.
Да.
А что дальше?
А дальше мы пришли к Веронике Игоревне Скворцовой, когда мы закрыли вот эту тему. У нас продолжались еще темы, связанные с опорно-двигательным аппаратом и так далее. То есть у нас были и другие диагнозы, там, и гидроцефалии, и сосуд головного мозга и так далее. Но все-таки основная была вот эта тема. Мы пришли посоветоваться, и нас попросили обратить внимание и помочь с темой, которая связана с искусственной вентиляцией легких. Потому что на нескольких пресс-конференциях, которые проводил Владимир Владимирович Путин, к нему обращались с вопросами фонд Хазьменского и фонд «Подари жизнь». И говорилось о том, что не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. И тогда нам Вероника Игоревна сказала, что действительно эта тема актуальная, и что на тот момент, когда мы встречались, к сожалению, действительно нет финансовых возможностей заниматься активно этой темой, и они попросили нас помочь с этим. И надо сказать, что для нас это была интересная история, потому что мы очень мало работали с государством, ну, с государственной структурой в виде министерства. Конечно, мы работали с больницами, это тоже государственное учреждение, но, тем не менее, с министерством в партнерстве таком тесном мы до этого не работали. И для нас это оказалось очень интересным и очень позитивным опытом. Мы понимаем, что, конечно же, вот для неправительственных организаций, даже там, да, для медицинских фондов, которым мы являемся, это важный момент – находить возможности правильного партнерства. Потому что у каждого партнера и нас, как благотворительного фонда, и государства в лице Министерства здравоохранения, есть свои очень необходимые, очень сильные стороны, которые могут дополнять друг друга. И вот на этом примере смысл проекта вот этого партнерского. Очень много детишек лежат в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких. При этом есть возможность выписать их домой, так, чтобы они на этих аппаратах находились дома с родителями. И это, конечно, совершенно другое качество жизни. Собственно, вот в этом и заключался смысл этого проекта – помочь детям и родителям, дать им возможность детям вернуться домой и находиться рядом с родителями. Хотя, конечно же, это все равно искусственная вентиляция легких. Но сейчас аппараты такие, что с этими аппаратами можно и выходить на улицу, и гулять.
Да, да.
То есть качество жизни ребенка, конечно же, находясь дома, сильно повышается. Для этого необходимы определенные условия. Родителям должны принять на себя такое решение, что они будут ответственны дома за жизнь ребенка. Должны быть паллиативные службы, должны быть все необходимые структуры в случае необходимости, которые могут включиться и помочь родителям. И мы вместе с министерством разработали то, что сейчас говорят, дорожную карту.
Да.
И надо сказать, что в этом смысле министерство сделало большую работу, потому что они провели серьезный очень опрос всех регионов, разработали критерии, по которым мы должны были выбрать те регионы, в которых мы можем помочь с этим, потому что там много важных таких вот должно быть условий. И мы начали с 12 регионов и разработали протоколы, каким образом мы будем все это делать. И сейчас у нас уже довольно большое количество детишек выписаны из больницы. У нас получается, что 36 детей выписаны и живут дома. Мы купили 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Причем у нас договоренность, потому что там помимо аппаратов нужны еще расходные материалы. И вот эти расходники – это тоже очень дорогостоящая история. Поэтому у нас есть договоренность, что мы финансируем годовой запас расходных, а дальше уже берутся местные власти, и они уже обеспечивают.
И они берутся.
Да, и они берутся. Совершенно верно.
И это обеспечивают.
Условие, да, это условие.
Угу.
Конечно, мы для себя мы решили, что если будут какие-то очень жесткие истории, конечно, мы не бросим ребенка, конечно, мы будем и дальше обеспечивать. Но, в принципе…
Есть такие
факты? Вы знаете,
факты?
Не было у нас таких фактов. Слава богу, вот условия нашего партнерства в этом смысле соблюдаются. При этом мы стараемся так, чтобы всегда был один дополнительный аппарат в случае, если вдруг что-то вот выходит из строя, чтобы всегда был дополнительный аппарат, который может быть использован.
Даже дополнительный?
Да, обязательно. Потому что ребенок, который находится на искусственной вентиляции, вообще не может существовать без этого аппарата. Поэтому если вдруг что-то случается, то всегда есть аппарат, который привозится, и ребенок подключается уже к дополнительному аппарату. Сейчас у нас в планах 49 детей еще. И мы очень надеемся, что это будет абсолютно выполнение той же самой стратегии. И в этом смысле нас в министерстве тоже убедили и сказали, что это будет именно так.
То есть они вас подхватят?
Они подхватят. То есть сейчас уже выделены там большие объемы финансирования, отработаны нами совместно то, что мы говорим, дорожная карта, протоколы, как все это действует. И мы очень надеемся, что наш опыт, который мы совместно отработали, уже потом будет использован со стороны государства, и государство целиком и полностью возьмет эту тему. Пока еще мы получаем запросы, а у нас такой алгоритм следующий, что регионы обращаются в Министерство здравоохранения, обосновывают необходимость получения этих аппаратов искусственной вентиляции легких. Министерство пишет нам письмо с просьбой помочь, и мы включаемся уже в эту работу. То есть мы отработали вот такую вот карту взаимодействия. Да,
просто.
Рука об руку. И дальше, когда мы покупаем эти аппараты, они уже через год становятся собственностью медицинских организаций. И дальше они уже...
То есть вы это просто дарите?
Мы фактически дарим. И там уже отработана система профилактики. Ну, то есть вот все эти моменты, которые необходимы для правильного функционирования этой программы, они все сейчас отработаны. И мы очень надеемся, что уже в конце 2019 года эта тема точно так же будет закрыта полностью со стороны государства.
Программа «Мастера».
Это была первая часть этого интервью. Продолжится. Напомню вам, что сегодня нашей гостьей была Фаина Захарова, президент благотворительного фонда спасения тяжело больных детей «Линия жизни». Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера».